Дарина Ром. Случайно замужем или развод не предусмотрен. Все девушки выходят замуж по любви, а я по случайности. Хотя всего лишь искала фиктивного мужа. И кандидатура уже была, и согласие получено. Но вмешался случай, и вот я замужем за самым ужасным из мужчин. Но ничего, нечаянный супруг меня терпеть не может и сам захочет расторгнуть брак. Простите, что значит «драконы не разводятся»? И откуда в нашем брачном контракте взялась фраза «развод не предусмотрен»? Ну нет, я собираюсь бороться за свою свободу. Дарина Ром. Случайно замужем или развод не предусмотрен? Глава первая. «Почему желающих выйти замуж всегда больше желающих жениться?» – размышляла я, мрачно оглядывая бальный зал. Выделенное для праздника помещение было огромно, роскошно украшено и плотно набито юными красавицами-аристократками цветом нашего королевства. Да, девы, как на подбор, были прелестны, улыбались, кокетничали напропалую, сверкали улыбками и стреляли глазками. Одеты в чудесные платья нежнейших цветов, розовых, как лепестки магнолий, голубых, словно июльское небо, золотистых, как солнечные лучики. На их фоне мой серый, хоть и пошитый из дорогого шелка наряд, выглядел, словно пятно плесени в оранжерее. Про выражение своего лица вообще молчу. Пусть я его не видела, но прекрасно представляла. Тетушка Белль, снарядившая меня на эту брачную ярмарку, называет его «дракон в депрессии». Но скажите, откуда мне взять счастливую улыбку, если у меня письмо? Письмо, в котором дядюшка Говер сообщает, что решил позаботиться о своей любимой племяннице, то есть обо мне. Позаботился, так позаботился. Говорят, сегодня на бал прибудет наследник. А я слышала, сам король пожалует. Да не один, а с гостем, высокопоставленным генералом из соседнего королевства. Долетел до меня разговор проходящих мимо дам в возрасте. Леди старательно обмахивались веерами и зыркали по сторонам с агрессией голодных гиен в поисках пищи. Наверное, мамаши или тетушки кого-то из присутствующих прелестниц оценивают претендентов на звание своих детьев. Мои глаза снова пробежались по залу, рассматривая присутствующих. Да, много, очень много юных леди, желающих найти супруга, моих конкуренток в задуманном деле. И катастрофически мало особей другого пола, желающих найти невесту. А мне нужно. Срочно. И такого, чтобы не совсем урод и мерзость. Мне же с ним еще брак консумировать. Как ни печально, но фиктивным подписанием брачного контракта тут не отделаешься. Я украдкой сунула руку в болтающийся на запястье расшитый бисером мешочек. Нащупала свернутый в четверо конверт из плотной бумаги и поморщилась. Увы, письмо дядюшки Говера никуда не исчезло. Не испарилось, не развеялось, не растаяло. Как лежало в сумочке, так и лежит окаянное. Это из-за него я сейчас здесь высматриваю, за кого бы выйти замуж. Прикрыла глаза, вспоминая витиеватые, написанные в дядюшкиной слащавой манере строчки письма. «Милая Мелли, моя дорогая, нежно любимая племянница, недавно лекари объявили, что дни мои сочтены. Я знаю, ты будешь опечалена уходом единственного оставшегося в живых родственника, но что поделаешь, на все воля неба. Прежде чем я уйду, я хочу позаботиться о тебе, моя девочка, дочь моего единственного, увы, покойного брата. Ты знаешь, что своих детей у меня нет, только дочери моей супруги Маргарите». Дальше шел пространный на двух страницах рассказ о том, какое сокровище это его Маргарите и ее дочке. И как он счастлив, что судьба подарила ему встречу с такой чудесной леди, наполнившей его жизнь радостью. «Да, именно поэтому ты вот-вот помрешь, хотя лет тебе еще совсем немного, потому что счастлив до невозможности со своей прелестью», — подумала я возмущенно. Тут же одернула себя, отругав за отвратительные мысли. Хотя с дядюшкой мы не были в добрых отношениях, особенно с тех пор, когда он пытался выселить меня из моего собственного дома, но, как дядя справедливо заметил, мы с ним — это все, что осталось от когда-то большого и процветающего рода герцогов Уллерин. По сердцу скребнула печаль, стоило вспомнить маму и папу, бабулю с дедушкой. Как же рано они ушли, оставив меня совсем ребенка одну. Если бы не мамина сводная сестра Белль, взявшая на себя заботу обо мне, не знаю, что бы со мной сталось. Возле входной двери началось какое-то оживление. Головки присутствующих прелестниц, словно невзначай, но дружно повернулись в ту сторону. Я едва удержалась от желания привстать на цыпочки и тоже посмотреть. Вдруг это потенциальные женихи прибыли. Много разные, желающие именно сегодня найти себе полуфиктивную жену. На данный момент на балу с поэтичным названием «Вальс судьбы» все так же наблюдался дефицит особей мужского пола. А ведь когда король Тайлан учредил этот самый вальс, предполагалось, что на него будут собираться юные холостые персоны обоих полов в равных количествах. Будут танцевать, вкушать деликатесы из королевских кухонь и подыскивать себе пару с целью вступить в брак. Хорошая идея, несомненно, но, как я уже говорила, желающих жениться отчего-то намного меньше желающих выйти замуж. А ведь мне надо. Вопрос жизни и смерти. Глава вторая. Не удержавшись, я все же поднялась на цыпочки и вытянула шею в сторону входа. Что там за волнение? В этот момент толпа отхлынула в стороны и открыла мне обзор на вошедших в зал мужчин в количестве 7 или 8 особей. Все рослые, статные, одеты в роскошные костюмы и сверкающие лаком сапоги. «Наследник! Наследник приехал! Его Величество, говорят, вот-вот прибудет!» Понеслись со всех сторон экзальтированные шепотки и восторженные вздохи. Кто-то справа от меня придушенно простонал. «Ах, вот и принц Корнель! Ну какой же он красавец! Какая стать! А плечи какие широкие!» И, говорят, его отец вот-вот передаст сыну королевскую власть, а сам уйдет на покой. «Да упаси нас небо от этого!» — ужаснулась я, разглядывая надменное с застывшим на нем выражением пресыщенности лицо наследника. «Стоит правителям сделаться Корнелю, и королевский двор погрязнет в бесконечных экзотических балах, жестоких охотах и неприкрытом пороке. Про то, что будет твориться с королевством в целом, вообще молчу. Нет уж, лучше принц Эдвард, младший брат Корнеля. Он, конечно, отшельник и не вылезает из своего замка где-то в глуши, зато ничего ужаснее необщительного характера ему не предъявишь». Устав балансировать на носочках и вытягивать шею, я опустилась на пятки. Покрутила головой, выискивая место, куда можно встать, чтобы видеть весь зал. Кандидатуру в мужья следовало выбрать как можно скорее. На все про все у меня оставалось 2 недели, потому что письмо от дяди странным образом задержалось в пути. Подозреваю, это дело рук прелестной Маргарете, которой совсем не хочется, чтобы часть наследства супруга уплыла от ее милых дочек ко мне. В этот момент мой взгляд выцепил справа от двери сутулую юношескую фигуру. Светлый, немного старомодный костюм, тщательно причесанные рыжеватые волосы, нос картошкой, узкие губы и голубые глаза под толстыми стеклами очков. О, это же Масик! Масима Слейн! Мы с этим мальчиком в раннем детстве дружили, и тетушка Белль советовала начать именно с него. У Лейна в семье как раз проблемы с финансами из-за очередного гигантского проигрыша главы семейства на скачках, так что парню не то, что жену нормальную не найти, ему даже на карманные расходы денег не выделяют. Бочком-бочком я двинулась в сторону двери и Масика. Поймаю его, пока не прибыл король и не начались танцы. Затащу в тихий уголок и сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться. Поморщилась, представив, как буду консумировать брак с Масиком. Фу-фу-фу. Ладно, сначала договорюсь о главном, а потом буду думать об остальном. А кто это с наследником? Я его никогда не видела. Какой мрачный мужчина. И взгляд суровый, аж мурашки по коже. Послышался очередной волнительный шепоток. Наверное, тот дракон, что прилетел из Агера. Я слышала, он большая шишка у себя в королевстве и близкий друг одного из принцев. Авторитетно ответил другой голос. Я навострила уши. Агер? Соседнее королевство, где после смерти родителей я училась в пансионе для девочек. Думала, и в Академию магии поступлю там же, но судьба решила иначе. Но это и хорошо, что я уехала оттуда, потому что в этом королевстве драконов некоторые драконы просто ужасны. Особенно один и тот же друг принца. Фух, даже вспоминать о нем не желаю. И вообще у меня есть цель. Масик. Вытянула шею и поверх голов увидела, что моя цель начала двигаться куда-то в сторону. «Милый, стой, где стоишь, а то в такой толпе можно потеряться. Жди, я уже близко». Влекомая азартом поймать и осчастливить Масика, буквально пробила себе дорогу между трех весьма крупных дам, перекрывавших мне проход. Слегка потрепанная, тяжело отдуваясь, выскочила на открытое пространство и с размаху в кого-то врезалась.
«О, кто у нас такой стремительный?» — послышался манерный мужской голос.
Я подняла глаза и начала пятиться, бормоча. «Простите, ваше высочество, извините мою неловкость».
«А ну-ка, постой, я не помню тебя. Назови свое имя», — резко скомандовал принц Корнель и шагнул ко мне.
Поймал за руку и, силой сжав запястье, принялся ощупывать взглядом мою фигуру, заныривая в декольте и шаря по обнаженным рукам и шее. «О небо! Ну почему мне так повезло попасться на глаза этому монаршему развратнику?» В отчаянии я начала метаться взглядом по сторонам в надежде найти спасение, и вдруг сбоку от меня прозвучало.
«Корнель, не стоит так пугать девушку! Ты же видишь, от счастья лицезреть тебя бедняжка сомлела. Давай я провожу ее на свежий воздух».
Глава третья. При звуке этого голоса у меня натурально зашевелились волосы на затылке, а руки покрылись гусиной кожей. Как же хочется, чтобы он был моей галлюцинацией. Но нет.
«Не спеши, Август. Не думаю, что девушке так уж плохо. Даже уверена, она в полном порядке», — отозвался принц на предложение выгулить бедняжку меня.
«Ой, нет, если мне и плохо, то не от того, что принц клещом вцепился в мою руку. Мне дурно, потому что генерал Август Кавалерский стоит в одном шаге от меня и смотрит неприязненным взглядом. Это уму непостижимо. Единственный раз за год выйти в общество, чтобы нос к носу столкнуться с близким другом принцев, генералом и главой департамента дознаний из соседнего королевства. И где? На дурацком брачном балу. Но почему я такая невезучая?»
«Корнель, думаю, не стоит рисковать и ждать, пока леди упадет в обморок», — не отступил гость принца.
«Да-да, я помню, какой у него упертый характер. До сих пор тошнит от этих воспоминаний».
«Август, я сам разберусь со своей подданной», — раздраженно ответил принц и с силой сдавил мое запястье, оставляя синяки на коже.
«Корнель, уймись», — непочтительно одернул его генерал. Принц зло, сузив глаза, поджал губы, а я пронзительно взвизгнула, не зная больше от боли или возмущения, вскричала. «Ваше высочество, я подданная вашего отца, короля Тайлона, а не ваша!» Выдернула руку из его захвата и отскочила в сторону. «Что он творит, этот принц? Обращается со мной, словно я девка дворовая. Хорошо еще мужчины из его свиты встали плотной стеной, не давая гостям бала увидеть происходящее. Иначе уже завтра по всему королевству разнеслось бы, что принц Корнель прилюдно опозорил наследную герцогиню Уллерин».
«А ну-ка, пойди сюда!» — угрожающе процедил принц. «Корнель, успокойся!» — снова подал голос генерал из соседнего королевства.
«Простите, ваше высочество, что-то мне нехорошо!» Я обеими руками схватилась за живот и скорчила страдальческую гримасу. Пусть лучше придворные сплетничают, что у меня прямо на балу скрутило желудок, чем стать объектом мерзкого внимания принца Корнеля.
«Надо же, какая нежная подданная у его величества!»
Принц неприятно рассмеялся, шаря взглядом по моему лицу.
«Пресветлый король Тайлон!»
Громом с неба раздался голос распорядителя бала. «Ох, как же вовремя, ваше величество! Спасибо!»
«Будь уверена, мы с тобой еще встретимся».
Принц повернулся и, вбивая каблуки в мраморный пол, пошел в сторону двери, где уже показался король со свитой. Решив, что мне стоит как можно быстрее покинуть бал, я метнулась за ближайшую колонну. Постояла минуту, приходя в себя и потирая ноющее запястье, на котором отчетливо проступили следы мужских пальцев. Мысленно пожелала принцу Корнелю обзавестись блохами, лишаями и чирьем на носу. Подтянула повыше край кружевной перчатки, прикрывая синяк, и начала пробираться к месту, где последний раз видела Масика. «Надеюсь, ты все еще ждешь меня, милый. Денежный мешочек спешит к тебе изо всех сил».
Глава четвертая. Масика я отыскала на галерее второго этажа, опоясывающей бальный зал по периметру. Что он там делал, не очень поняла, да и не старалась. Главный Масик был там один, стоял возле ниши в стене, прикрытый тяжелой бархатной шторой, и находился в полном моем распоряжении. Поэтому я, как советовала тетушка, слегка выпятила декольте, сладко заулыбалась и пошла в наступление. «Привет, Масимас!»
Парень вытаращился на меня с откровенным недоумением, поправил очки на конопатом носу и неуверенно поинтересовался. «Мы знакомы?»
«Конечно! Ты что, не узнал меня, Масик? Я Мелли, Мелинда Уллерин».
«Мелли? Ты?» Рот парня принял форму бублика, а брови приподнялись так высоко, что почти дотянулись до линии роста волос. Он принялся хлопать глазами и, ничуть не стесняясь, рассматривать мое лицо, шею, декольте и... Нет, ниже он не пошел, застрял на уровне кружавчиков на вырезе.
«Масик!» — протянула я кокетливо и еще немного выпятила грудь. «В конце концов, тетя Белль постоянно твердит, что я очень хорошенькая, фигура у меня отличная и что моя красота сделает будущего мужа счастливым. Пусть Масик уже сейчас осчастливливается».
Парень громко глотнул, дернув немалых размеров кадыком, и неохотно поднял взгляд на мое лицо.
«А ты давно вернулась в наши края? Что делаешь на балу?» — пролепетал, явно борясь с желанием опустить глаза ниже линии моего подбородка. «Может, пусть смотрит? Уверена, в таком состоянии он согласится на все и сразу». Поэтому я в третий раз подалась в его сторону своим богатством и честно призналась.
«Мужа ищу. Масик, давай поженимся».
«Что?» — икнул он и оставил мое декольте в покое. Перевел изумленный взгляд на лицо и переспросил. «Что, прости?»
«Ой, бедняжка, у него даже очки от волнения запотели. Надо быстрее договариваться, а то еще в обморок свалится от восторга». Я оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли рядом любопытных ушей и глаз. Уже некоторое время у меня было чувство, что спину сверлит чей-то взгляд. Но нет, на галерее мы были одни, остальные гости толпились вокруг короля и принца, просто нервы шалят, вот и мерещится.
Но на всякий случай я подошла к Масику вплотную и зашептала, наклонившись к оттопыренному уху.
«Послушай, мне нужно замуж и срочно».
«Зачем?» — вздрогнул парень, когда я положила руку ему на плечо, а я поморщилась. «Фу, откуда он достал свой костюм? Пахнет, словно лет 200 лежал на пыльном чердаке среди вещей давно почившего прадедушки Лейн. Но, может, так и есть, и бедному парню нечего носить из-за проигрыша папаши». Надеюсь, сын пошел в отца, такой же азартный, и с радостью согласится на авантюру.
«Неважно, зачем мне нужен муж, Масик. Надо и все. Лучше скажи, тебе нужны деньги?»
«Я? Мне? Не знаю».
«Да!» —
последнее слово он почти выкрикнул. «Вот и хорошо, вот и славно». Еще раз оглянувшись и не заметив ничего подозрительного, я начала озвучивать свое предложение. «Мы с тобой заключим брачный контракт, по которому я выплачу тебе немалую сумму после того, как вступлю в наследство. В храм не пойдем, естественно. Я узнавала, сейчас брак по контракту приравнен к храмовому браку и абсолютно легитимен с точки зрения закона».
«Леги... что?»
— еще раз икнул парень. «Ты прав, я неверно выразилась. Надо было использовать слово «легален». «Брак по договору легален с юридической точки зрения». Поправилась я с глупой улыбкой. Добавив голос восторженных ноток, выдохнула. «Ах, какой же ты умный, Масик!» И продолжила озвучивать свое заманчивое предложение. Еще добрых 20 минут я разливалась соловьем, рисуя перспективы, ожидающие Масика после короткого периода счастья в роли моего мужа. Успела вспотеть, три раза разозлиться на Масикову бестолковость, пару раз впасть в отчаяние, потому что он никак не хотел сказать заветное «согласен». Но в конце концов парень поправил на носу очки, набрал полную грудь воздуха и решительно произнес: «Мне надо посоветоваться с мамой». «А-а-а», мысленно запричитала я, вслух же произнесла: «Непременно, непременно посоветуйся, мама — это святое». Масик ушел спрашивать мамино мнение, а я устало привалилась к стене и закрыла глаза. Ужас, как тяжело фиктивно выйти замуж. И тут рядом со мной знакомый, очень отвратительно знакомый, мужской голос произнес: «Так-так, Мелинда Уллерин, оказывается, вы еще больше аферистка, чем я полагал. И что самое печальное, продолжаете проявлять свои криминальные наклонности». «Генерал Ковалерский, что же вы не танцуете?